Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Платнер.
Добрый день.
Давайте начнем с первого вопроса. У нас первый вопрос от бизнесмена из Нижнего Новгорода. Аудиовопрос. Давайте послушаем.
Здравствуйте. Руководитель видит, что сотрудник плохо себя чувствует, но у него много срочной работы. Как поступить? Сказать «не делай, иди восстанавливайся», но эту работу кто-то ждет в определенные сроки. И это не вопрос каких-то потерь, а вопрос репутации компании. Продукт по договору должен быть передан клиенту в срок. И если главное – это забота о человеке, то надо отправить его домой или сделать эту работу за него, либо поставить под удар компанию, сообщив тем, кто эту работу ждет, что на срок не будет предоставлено. Но психология людей, к сожалению, такова, что если руководитель начнет таким образом заботиться о своих подчиненных, то есть большая вероятность, что они начнут этим злоупотреблять. Ваш совет. Спасибо.
Мой совет – пригласить врача и вместе с врачом решить, что делать. Если проблема решается в одну сторону, что можно человека оставить на работе, дав ему какие-то укрепляющие лекарства, жаропонижающие и так далее, когда необходимо, а врал просто, надо закончить работу, то это можно сделать. Если врач категорически против, вообще в таком случае даже позвать лучше двух врачей и послушать их общее мнение. Если уже это очень серьезная проблема медицинская и очень серьезная проблема с выполнением работы в срок. И тогда надо уже идти в соответствии с мнением двух врачей, если они совпадают. Если они не совпадают, то даже позвать третьего врача. И только на основании этого вы можете решить, потому что иначе, даже с точки зрения закона, может быть, у вас будут потом неприятности.
Ну, вы понимаете, эти вопросы из той же серии. С одной стороны бизнес, с другой стороны забота о человеке.
Я говорю сейчас о четком решении вопроса. Позвать врача, специалиста, который должен дать свое решение. Если вам оно не нравится, позовите еще одного. Но только так, чтобы вы были полностью уверены, что вы решаете этот вопрос правильно юридически и с точки зрения того, что обеспечиваете человеку возможность излечиться в процессе работы. Хотя, конечно, вы должны будете каким-то образом компенсировать ему его болезненное состояние.
Хорошо. Тогда следующий вопрос. Задает этот вопрос Слава из Ужгорода, ему 19 лет. Он нам послал такой очень интересный клип «Трудно быть Богом». Давайте посмотрим клип, а потом... Немного трагический клип, я расскажу суть, это только отрывок из этого клипа, что каждый раз, когда он пытался подстроить ситуацию,
прошлое.
Изменить прошлое, все равно кто-то другой попадал в аварию и так далее. Вот, так вопрос Славы такой. Хочется узнать, как Бог нами управляет, неужели так кому-то чего-то подстраивает, а кому-то помогает. Как вся эта система устроена? Просто всех, кто как бы связан с Богом, он уже опросил, но ответа не получил. Поэтому он как бы услышал, что можно задать здесь вопрос.
Ну, ты, Слава, даешь. У меня другого слова даже нет. Вот так вот расскажи, как это все устроено.
Молодой?
Существует, а я понимаю. Нет, это вопрос, сразу... вопрос законный. Клиент всегда прав. Представь себе, существует система из 7 миллиардов душ. Допустим, сколько нас там на Земле. Все они взаимосвязаны. Все они находятся в определенном продвижении к конечному состоянию, когда каждая душа должна быть абсолютно связана со всеми остальными душами. И все души должны представлять себе огромную одну единую душу, как один единственный вот такой единый организм, в котором все действует по миллиардам всевозможных связей между собой на различных уровнях и в различных течениях, состояниях. Естественно, что если ты в этой системе пытаешься что-то изменить, ты этим изменяешь в ней все. Ты изменяешь в ней судьбу каждого ее элемента. И поэтому, в общем-то, наверное, правильно, там, как я понял, сказано, что если он желает отменить что-то у одного человека, он при этом нарушает или делает совершенно иную, совершенно картину, судьбу у многих-многих всех остальных. Вот так это сделано. Каким образом мы можем перестроиться? Мы перестроиться не можем. Мы взаимосвязаны. Мы единственное, что мы можем сделать, сделать наш путь к движению, к цели, когда мы все взаимосвязаны добрым, абсолютно способом между собой, взаимной любовью, взаимными обязательствами, взаимной связью, с влиянием и так далее. Мы можем облегчить себе этот путь, если мы к нему сами устремимся, если мы будем понимать, к чему мы должны прийти, конечную цель. Одна душа, единая душа, все взаимосвязаны между собой. И вот к этому, когда начнешь стремляться по библейскому принципу «возлюби ближнего, как себя», вот тогда и мы начнем улучшать судьбу друг друга и всех вместе. Только это возможно. И тогда, когда ты начнешь это делать, ты начнешь соединять себя с этой общей системой взаимодействия всех людей, всех душ в мире. Ты начнешь чувствовать эту систему, как она переливается, как она работает внутри себя. Ты начнешь ее просто видеть, и тогда ты поймешь, вот, и узнаешь этот ответ на вопрос, а как это работает. Передать это словами нельзя. В это включаешься сам непосредственно, через тебя проходят все эти связи, и тогда ты это чувствуешь.
То есть нет такого, что Бог там сидит, где-то подстраивает
нету
каждому?
Нету Бога. Единая вот эта вот вся связь между собой, всех душ вместе, единая, это и есть Творец. Свыше этого есть начало, которое создало эту систему, но ее мы не затрагиваем.
Ну, бывает такое ощущение, вот такие дни даже бывают, когда постоянно ты ощущаешь, что вот кто-то тебя постоянно там что-то ведет, какие-то пакости эти делает, в течение дня просто вот такие вот плохие дни.
Да, да.
Ну, а как это?
Ничего не сделаешь, поменяй свое состояние. Немедленно начни относиться ко всем добром. Ты изменишь сразу же свою судьбу. Сразу же. Ну, я это советую делать не просто потому, что какой-то удар случился, а изначально. Пытайся делать так. Ты увидишь, насколько жизнь поворачивается к тебе лицом. Ничего не делаешь. Это закон природы. Вся природа, она альтруистична, вся природа, она построена на любви, поэтому она содержит нас и создала нас и содержит нас. И поэтому, если мы хотим быть ближе к ней, управлять, соприкасаться с ее высшим уровнем, мы должны также поступать. Только на добром отношении ко всем мы можем изменить себя, свое состояние к лучшему.
Хорошо, следующий вопрос. Спрашивает Мария Анатольевна из Севастополя. Она пишет так. Здравствуйте, господин Лайтман. Посылаю вам отрывок из фильма с участием моего любимого артиста Аркадия Райкина. Прослушайте, пожалуйста, ответьте на вопрос. Правильно ли я понимаю, что не всем людям надо изучать каббалу? так как есть такие, которые от природы уже наделены такими альтруистическими свойствами, им не надо исправляться. Я могу вам целый список таких людей перечислить, которые живут для общества и заботятся о нем, как клетки в организме. Вот давайте сейчас она просто просит посмотреть отрывок, чтобы
ну,
прочувствовали
хотя
это.
Я
минутный
понимаю.
Отрывок.
Угу.
Ой, товарищ, тут надо очень осторожно. Очень. В природе ведь все... Да-да. Все увязано и все укручено. Вынешь одно звено, разрушится другое. Стоит ли тратить на это здоровье? Свое? Личное? Вот единственный путь достойный человека. Минус. Это мой минус. Это твой минус. Это наш минус. Это у меня болит. Это у тебя болит. Это у нас болит. Это мой дом. Это твой дом. Это наш дом, как к личному здоровью. Этому нас учит время. Этому нас учит опыт. Этому нас учит действительность. Собственное сердце. Собственные глаза. И собственная совесть.
Люди задают такие вопросы, что нам исправлять? Есть огромное количество людей, которые уже так относятся к обществу изначально. Они хорошие, они только приносят пользу обществу.
Дело в том, что есть два уровня, на котором человек пытается, чтобы все было хорошо. Один уровень – это когда он исходит из своей жизни. Начинает понимать, что если он будет поступать хорошо к остальным, очевидно, и остальные будут поступать хорошо к нему. И поэтому давайте сделаем хорошую такую коммуну. Коммуна – это от слова «дарить» друг другу, в переводе означает. Это латинское слово. Я не думаю, что у нас есть хорошие примеры из истории, удачные, когда вообще эта идея воплощалась правильно, хорошо, и приводила к хорошим результатам. Потому что люди эгоистически начинают притворять эту идею в жизнь. И получается, что то, что случилось с советской властью, то, что случилось с израильскими кибуцами, что случается с городом Солнце, это всякими этими утопистами, это все не работает. Не работает, потому что мы не можем, как Райкин говорит, мое твое, твое мое, моя боль, твоя боль, наша боль, мой дом, твой дом, наш дом. Не получится.
Говорить мы можем.
Говорить мы можем. А природа наша эгоистическая, ее мы изменить не в состоянии. Мы находимся внутри нее. Мы находимся внутри сферы, которая вся эгоистична. И поэтому мы можем только думать о том, как бы было бы хорошо, но никогда мы этого достигнуть не можем. Сами своими силами за волосы себя из этой сферы, из этого болота эгоистического мы выйти не можем. Единственное, что мы можем сделать, об этом говорит нам наука Каббала, мы можем привлечь извне, снаружи этой сферы, силу альтруистическую, которая держит нас в этой сфере, и которая ждет, чтобы мы ею воспользовались, чтобы вытащить себя. Если мы подпросим у этой силы, потребуем, сможем ей правильно воспользоваться, то она подействует на нас так, что она от нас сама вытаскивает. Вот как зернышки. Вытаскивает нас изнутри этой нашей сферы, где мы сидим с вами все вместе, все 7 миллиардов людей. Поэтому вот сегодня, когда мы достигли с вами огромного глобального эгоизма, находимся в таком разрушительном последнем этапе человечества, когда мы осознаем, что мы связаны друг с другом и ненавидим друг друга. И вот этот кризис, кризис наших отношений, в общем-то, эгоистических, когда он начинает наконец-то быть осознаваем нами хоть немножко, нам надо поскорее взять эту методику, которая называется Каббала. Каббала от слова «получать». Получать вот эту силу. И притянуть ее к себе, чтобы она на тебя подействовала, чтобы она тебя изменила. И каждый человек, который желает измениться, выйти из рамок нашего мира, обрести дополнительную силу, свойство отдачи, на него это воздействует. В Каббале написано, как это делать, и он тогда становится ощущающим высшее, верхнее, вечное, совершенное существование. Потому что вне эгоизма все течет совершенно по-другому. Выше скорости света. Нет времени, нет пространства. Человек не ограничен, потому что этот организм его, его эгоизм, его эта жизнь маленькая не заключена внутри в чем-то, а она вышла за свои естественные рамки. Поэтому предлагается нам выйти из рамок эгоизма не только для того, чтобы сейчас, в течение этой жизни, чувствовать себя немножко лучше, уверенней, нашим детям обеспечить более лучшее будущее, а даже с более высшей целью. Если мы выходим из рамок эгоизма, мы выходим в совершенно иное мироздание. Мы выходим в совершенно иное измерение. Мы выходим вот на уровень, как было в прошлом клипе показано, «Трудно быть Богом». На уровень, когда мы сами начинаем влиять и находиться выше всех, всех явлений нашего мира. Это действительно быть на уровне Творца.
И что это за сфера, о которой вы говорили? Наша эгоистическая сфера, есть какая-то
сверху,
туристическая?
Это то, что называется высший мир. Это сфера сил, которые воздействуют на наш мир и управляют им. Мы можем подняться до их уровня и существовать там.
Окей. Следующий вопрос из форума о воспитании. Пытаюсь заставить своего сына учиться. В ход пускаю все. Уговоры, обещания что-то купить, угрозы выпороть. Ничего не помогает. Началось сползание к двойкам и в дневнике замечания по поведению. Что делать, подскажите? Почему многие дети сейчас не хотят учиться?
Большинство, подавляющее большинство детей учиться не хотят. Школа в переводе с греческого – это досуг, то есть доброе, приятное времяпрепровождение. Когда собирались люди и говорили между собой, музицировали, танцевали, общались, рассказывали, читали, показывали друг другу всевозможные театральные отрывки и так далее. Школа – это развитие, которое я слушаю, получаю, впитываю в обсуждении, в движении по какому-то огромному двору, где вот таким образом происходит обучение. Это не столько обучение, это как воспитание человека, его формирование. В наше время это все абсолютно исказилось. Исказилось где-то около 200 лет назад, чуть поменьше. Да, наверное же, примерно так. С начала промышленной революции, когда потребовались рабочие, которые дополняли бы или даже заменяли бы машины, управляли бы машинами, которых можно было бы легко заменить, рабочих, одного другим. Поточный метод, Генри Форд, когда он раскрыл свой конвейер. Помните Чарли Чаплина, который закручивает винтики? Вот такие рабочие понадобились. Их надо было обучать минимальной грамоте. Создали школу современную, где сидят там 50 человек, 30 человек, им преподают, они учатся, сдают экзамены, пошел вон. Учатся, сдают экзамены, пошел вон. И так далее. Солдаты, рабочие, работники, колхозники. Короче говоря, вот то, что надо было людям, руководителям, чтобы обеспечить государственную машину. И это они сделали. Сегодня мы все это переросли. И в науке поэтому, и в искусствах, и во всех действиях человека, деятельности человека сегодня кризис. Не только финансовый. Потому что нет человека. Мы этой школой задавили человека. Мы этой школой убили человека в человечке, в маленьком ребенке. И мы делаем сегодня не человеков. Мы делаем сегодня просто механизмы. А эгоизм наш, который за эти 200 лет вырос, он ни в коем случае не согласен с таким состоянием. Он не может высидеть на этих уроках. Он не может эту методику, эту систему саму воспринять. Это система казарменная, это система тюремная. И поэтому совершенно понятно с этой точки зрения, что ребенок школу ненавидит. Учителей ненавидит. Не хочет туда идти. Если идет туда, то только потому, что там есть хоть какое-то общение со сверстниками. Но, в принципе, это уродство. И, конечно, это все нуждается в больших изменениях. И я надеюсь, что родители поймут, что таким образом мы калечим следующее поколение наших детей, а наших внуков еще больше. Нам надо исправить одно поколение, и после этого все остальные будут нормальные. Школа должна развивать человека в непосредственной беседе. Она должна его подталкивать, каждого из них, к креативности, к созданию, к фантазии. Неважно, как он будет сдавать экзамены, нет экзаменов. Неважно, как будет сидеть, он не будет сидеть, пускай двигается. Главное, чтобы это была беседа, вызывать их изнутри, постоянно фонтанировать. Этого в школе нет. Это все подавляется. Ты сидишь, слушаешь, я умный, ты дурак. Вот такая система. А учитель должен быть наравне с учениками. Ученики должны сидеть в кругу. Все равны. И беседуют, общаются, идут на экскурсии, идут куда-то на предприятие, в музеи. Все должно быть о знакомстве с жизнью. И исходя из этого, уже вмещать в эти беседы знания по определенной уже другой программе, не вот эти штампованные уроки. Один умный, другой более глупый. Один запоминает хорошо, другой плохо. У одного есть стремление там к точным наукам, у другого к гуманитарным и так далее. Это все современная школа пытается как-то расчленить, учитывать, но все равно это по казарменному принципу. Ничего не получится. В итоге все равно будет в этом деле революция. Чем раньше, тем лучше.
А что значит воспитать человека в человека? Потому что все эти экскурсии, часть из этих вещей, которые вы говорите, они существуют?
Да, но все это, не как система. Все это как, исключение. А на самом деле все должно быть по-другому. Ученик должен воспитываться так, что он не чувствует учителя. Он чувствует общение с себе подобными и вместе с ними растет.
А что значит еще раз? Человека в человеке воспитать?
Человека это этика, да? Это не только этика. Человека воспитать это не напичкать его знаниями. Это дать ему систему ценностей. А этого школа не дает. Абсолютно. То есть это не становится вообще как какая-то цель. Цель — физика, математика, химия, биология, система. Сдал экзамен и пошел вон. Все, больше ничего. Потому что это надо где-то нам для фабрик, для заводов, для чего-то еще. Больше никак. А если ты человек или нет, не надо, ты будь не человеком, только бомбу сделай. Это вся система, которая убивает нас, убивает наших детей.
Да, но какой выход? Ведь надо первым делом воспитать преподавателя, откуда они знают, как воспитывать детей.
И преподавателей, и родителей, конечно. Конечно.
Как? Мы же не посадим за парты
преподавателя. Вот и начнем.
Родителей.
Нет, надо через средства массовой информации, надо воспитывать через телевидение, через все. Надо воспитывать, да, надо воспитывать родителей.
То есть не напрямую вы имеете в виду сажать их там?
Нет, их уже не посадишь за парты, но для этого существуют у нас средства массовой информации, которые могут доходить до каждого человека. И таким образом все вместе мы должны перевоспитаться, потому что сегодня мы совершенно не удовлетворяем тем запросам, которые ставит перед нами жизнь. И родители, и дети. И дети несчастны. Все они входят в наркотики, в депрессии, во что угодно. В секс в этот необузданный. То есть все это только лишь потому, что мы не даем им систему правильную, где бы человек мог чувствовать себя в гармонии. Приучаем их только лишь к конкуренции. К жестокости.
Ущерб, проще ответ. У нас следующая передача как раз на тему воспитания. Угу. Все вопросы будут о воспитании. И последний вопрос в нашей передаче сегодня. Это видео-вопрос. Давайте посмотрим отрывок, а затем я задам вопрос.
Кто?
Барабанные палочки.
Ага.
Дедушка, сколько лет?
Что с тобой?
Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь.
Тебя посадят, а ты не воруй.
Семен Васильевич, вы же у меня в доме.
Твой дом тюрьма.
Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны.
Инка, что делать? Что делать, Инка, что делать?
Сухари сушить.
Дима, не волнуйся. Надо дать следователю в лапу.
С ума сошла, в лапу.
Надо дать много, тогда он возьмет.
Молчать! Смирно!
Тише, тише.
Не допущу, позор!
Папа, с твоими поучениями ты бы выступал у себя на рынке.
Я торгую клубнику, выращенной своими собственными руками. А за взятки не то, что взять родную дочь, сотру в порошок. Ничего, ничего, в тюрьме тебя перевоспитают. Лет через 10 вернешься другим человеком. Положь птичку.
Жениться нужно на сироте.
Павел из Красноярска специально попросил вас посмотреть этот клип, чтобы он хочет, чтобы вы прочувствовали ту ситуацию, которая существует у него дома. Так. Ситуация у него похожая. Поэтому вопрос такой. Вопрос выглядит так, что тесть также вмешивается практически во все дела.
Угу.
Вот, и ну, спрашивают, что вы можете посоветовать? Он начал сейчас немножко читать ваши книги, он не знает, как себя сейчас вести.
Проблема России в том, что живут у родителей вместе с детьми.
Да, живет вместе.
И не могут никак вырваться, оторваться друг от друга. В Израиле дети где-то в 16, 18, в 20 лет после армии, неважно, но как только у них появляется какая-то возможность, они сразу же уходят от родителей. Они работают, снимают квартиру, и даже если отдают за нее треть своей зарплаты, все равно это их выручает. Даже если они одни, тем более практически нет такого, чтобы жили дети вместе с родителями, будучи уже замужем, женатыми, со своими семьями.
Иммигранты здесь тоже живут вместе.
Ну, может быть, иммигранты еще по старой какой-то привычке, или как-то у них
нет выбора просто.
Я не знаю, нет выбора. Я думаю, что все-таки это и ментальность тоже. Чтобы я советовал, не знаю, приложить все силы, чтобы разъехаться. Другого выхода нет. Другого выхода
нет. То
есть
изначально вы имеете никогда...
Это не полезно. Семья должна быть отдельная. Семья. Понимаете? Женившись, они образуют совершенно новую, личную, отдельную ячейку. И нигде в природе нет такого, чтобы ни у животных, нигде, чтобы при этом существовали вместе родители и дети. Но новобрачная пара обязана отделиться. Мы это видим, даже строят вигвамы, строят какие-то палатки, строят какую-то пещеру, я не знаю, где в древние времена. Всегда было так.
И как, жили целыми семьями?
Жили семьями, но у меня своя, а у тебя своя лачуга. Рядом, в одном дворе. Но все-таки у меня есть свои четыре стены. Своя, как бы, территория.
Хорошо, спасибо вам большое за ответы. Я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, что все вопросы в видео, аудио формате вы можете присылать нам на адрес lightman.ru, на личном блоге профессора. Будем очень рады на них ответить. Спасибо и до свидания.